Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Яна Качкаева, добрый вечер. Футбольные и выборные страсти. Так совпало, что темы эти переплелись в головах, на экранах и в жизни. Смесь популизма, страха, пропаганды, смесь законности по понятиям и закона для порядка, имитация конкуренции и политическое отпевание. Вот слова и заголовки, которые сопровождают эти, кажется, несвязанные события. Выборы в 14 российских регионах и верховное решение о бесплатной трансляции футбольных матчей. О политике и футболе, об экономической составляющей предвыборной борьбы и телевизионных зрелищ. Наш сегодняшний разговор с экономистом, профессором и издателем независимой газеты Константином Рябчуком. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Вы сможете высказаться на эти актуальные темы. И начнем мы вот с чего. С футбола все-таки.
Давайте. Да, логично.
Логично. Да, потому что я, честно говоря, в футболе понимаю мало, не болельщик. Мне просто кажется, что история эта сильно переплелась с политикой, экономикой и, ну, в каком-то смысле иллюстрирует и нынешнее состояние деловой жизни, политической жизни, даже человеческих отношений. Президент вроде бы вот выполнил волю большинства, да, и контракт оказался для двух, между прочим, юристов ничего не значащей вещью. Но, тем не менее, я так понимаю, что большинство как раз порадовалось этому обстоятельству. Как вы вот с такой экономико-политической точки зрения всю эту ситуацию готовы прокомментировать?
Я скажу следующее, что и завершившиеся вчера выборы в регионах в 14, и вот этот казус Мутко, который намутил что-то, и президент Путин вмешался в проблему трансляции матча чемпионата, роднит их одно – доминирование популизма как основного аргумента. Мы вот сейчас, я приехал из редакции, где готовили материалы в завтрашний номер – по итогам выборов, вот я попросил журналистов везде помочь мне сформулировать, каковы были темы избирательной кампании для повестки дня, потому что западная технология выборов предполагает, что есть тема, и противоборствующие стороны вокруг этой темы спорят. Ирак в Америке. Одни говорят, нужно выводить войска, другие говорят, надо усилить войска. Тема одна, все спорят. Выяснилось, что ничего нет. Все было заменено на лозунги. Мы партия реальных дел, мы партия трудового человека, мы достроим капитализм.
То есть, построим социализм.
Мы построим социализм, вернемся и так далее. То есть в этом смысле популизм. Вот решение по футболу, оно было в духе вот этой новой идеологии. Популизм. И что меня особенно поразило, что Путин с его рейтингом, который, в общем-то, воздерживался от каких-то популистских таких слов, он ну, не замечен был вот в таком редком. Он вел себя абсолютно как поздний Ельцин. То есть он не вошел в тему глубоко. Ему не сообщили, что Мутко к этому контракту не имеет никакого отношения. РФС – это общественная организация, Российский футбольный союз. Контракт заключала профессиональная футбольная премьер-лига, состоящая из 16 президентов клубов только премьер-лиги. Этим людям нужно кормить свои команды. Они понимают, что структура доходов такова, что если не получать телевизионные права, то сложно развиваться, особенно провинциальным клубам, у которых нет спонсоров в виде «Газпрома» там, или «РЖД», или «ВТБ». Более того, они поняли, потому что все же матереют, они поняли, что телевидение с миллиардными доходами от рекламы собирает рекламу под контент. Что самое сложное в телевидении — создать контент. Сериал, ток-шоу, фильм и так далее. Да? Футбол — это контент. Готовый. Прислали передвижную станцию, транслируйте матч. Это контент. Ток-шоу вокруг футбола — это контент. И они продают телевизору понятный контент с понятным рейтингом и с понятной ценой каждого пункта этого рейтинга. То есть абсолютно счетная ситуация. И вдруг вмешивается президент, который говорит, что он как рядовой болельщик этого не приемлет. И что меня огорчило, то, что Медведев, который в знаменитом интервью эксперту по поводу суверенной демократии, позиционировался как сугубо юрист, которому непонятны какие-то термины с общей юридической точки зрения, тут же сказал, хорошо, пообсуждаем.
Вот давайте сейчас тогда не будем говорить о вот, решении президента, который позаботился о народе, хотя понятно, что вас это там огорчает, да, этот популизм. Не будем даже сожалеть о контракте, потерянном НТВ+, видимо, в чистом виде, потому что сейчас он размоется, да, потому что телевидение не бедное, да и вряд ли, в общем, стоило прям накануне чемпионата, не объяснив обывателю, который и так-то не любит ни считать, ни платить, вот всю эту схему, не объяснив эту сложную схему бесплатных и платных трансляций. Вот про это не будем говорить, а мне просто интересно, как вам кажется, в результате всех этих обстоятельств, кто теперь заплатит за бесплатный показ?
Значит, все-таки я скажу чуть по-другому. Вопрос ведь не стоял о том, чтобы телезрители обязательно платили за показ. Это вопрос того же ВГТРК, у кого есть канал «Спорт», подумать вместе с людьми, которые отвечают за бюджетный процесс, а этих людей у нас много, да, которые там Фетисов, руководитель спорта, Добродеев, который должен думать о бюджетных ассигнованиях, это Грызлов, такой видный футболист «Единой России», да, и предусматривает всего лишь 25 миллионов долларов в бюджете. Я подсчитал, 25 миллионов долларов даже не бюджетных доходов, а сверхбюджетных, которые после утверждения по прошлому году собирает наш бюджет за 45 минут. То есть один тайм, и у тебя есть годовые права на трансляцию. То есть телевидение размещает свою рекламу во время матчей, оно собирает деньги. Телевидение по-любому отобьет деньги с рекламодателей. Люди смотрят в самых доступных сетях телевизионных по всей стране этот футбол.
Тем более, что первый-то да. собирался показывать, да. А так футбол, же, как и местные компании.
А футбольные клубы получают от этого деньги. Поэтому на самом деле меня, вот популизм для меня не то, что человек вмешивается. Для меня популизм крылся в аргументации. Он сказал, представляете, люди теперь должны тарелки покупать, а потом еще платить за услуги. Вот это меня покоробило, потому что, во-первых, вот представляете, с такой заботой о простых людях, если бы государство плотно курировало этот вопрос, как можно было бы мобильную связь развивать? Там не платят за оборудование, за телефоны, но не меньше, чем НТВ стоит, да, и 200, и 300, и 400, и 500 долларов за телефон, а за трафик это есть услуга. То есть, на самом деле, ничего страшного в этом плане нет, но у нас уже в этом году, наверное, каждый гражданин, включая грудного ребенка, будет иметь сотовый телефон. И что от этого стране стало хуже? Это ложное еще представление о том, за что люди хотят платить, за что не хотят. Но тарелка, это же помимо футбола еще и к BBC круглосуточный доступ.
Ну, вот сегодня, кстати, в «Ведомостях» профессор Российской экономической школы господин Сонин пишет, что если бюджет какого-то клуба формируется из денег госкомпании, того же «Газпрома», или из взносов частных компаний, которым позволяют за это не доплачивать налоги, а это распространенная схема поддержки спорта в регионах, то это означает, что за футбол платят и те, кто его смотрит, и те, кто к нему абсолютно равнодушен. Идея платной трансляции устанавливала экономически эффективную связь. Кто хочет смотреть, тот платит. А популистский порыв президента ее разрывает. То есть, в общем, получается, потому что еще здесь приводится, и я в интернете видела, выкладки журналистов, которые сосчитали, во сколько обошелся полузащитник Тимощук. Вот этот вот 20...
Защитник.
Ой, 20, защитник, да. Да, 20 миллионов за него заплатили. И, по сути дела, получилось, вот если так разложить на народонаселение, по паре рублей с носа. И тех, которых любят футбол, и тех, которые не любят футбол. Вот, собственно, цена этого популизма.
Ну да, ну... Как бы добавить нечего, потому что действительно эти вопросы встают, и плата за игроков, и там же скандал с Тимощуком даже не то, что он 20 миллионов долларов, а Рональдо Милан купил у Реала месяц назад за 7 миллионов евро, а этого парня за 20. А лучший игрок мира, защитник сборной Италии Канаваро, его Реал купил у Ювентуса за 15 миллионов евро. Ну, то есть, это не рыночные цены, только монополист может так действительно себя вести. Скандал-то в том, что они купили, и через два дня после покупки начали медобследование этого парня. То есть это непрофессионализм еще и в этом. Потому что, ну, как ты можешь купить, я не знаю, ты ж машину не пойдешь покупать, если ты ее не посмотрел, она ездит или нет. Ты ничего не купишь такого. А здесь можно 20 миллионов запулить, а потом сказать, ну, кстати, парень, пойди, тест там для настоящих мужчин, может, у тебя там коленка не болит. А вдруг она не болит, на самом деле. Поэтому, на самом деле, футбол рвется все равно, профессиональный футбол рвется на профессиональные рельсы. Рядовые болельщики мешают ему, но на самом деле подписанный закон, подписанный договор должен быть выше мнения любого любителя футбола, каким бы статусом он ни обладал. И мне кажется, это базовая ценность и предсказуемость судьбы многих рядовых болельщиков в будущем.
Константин Ремчуков в программе «Время гостей». Мы продолжим буквально через минуту.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей на «Радио Свобода». Со мной в студии экономист, профессор и издатель независимой газеты Константин Ремчуков. Мы обсуждаем с ним такие переплетающиеся темы последних дней, футбол и политические страсти, хотя вроде бы, вот как теперь уже и Константин сказал, и, собственно, сегодня многие эксперты об этом говорили, что страсти такие, как в стакане воды. Но раз уж мы об экономике, я просто тоже еще много чего начиталась в связи с партийной конкуренции. И ясно, что она свелась, по сути, к конкуренции не политических программ, о чем вы, собственно, сказали. Ну, идеологически, формально это такой популизм, а с точки зрения экономики это такая толщина кошелька, да, у кого денег больше. Вот вы можете подвести какую-то экономическую платформу под нынешнюю политическую кампанию? В результате что за эти деньги защищали? Кто защищал? За сколько? И кто в выигрыше?
Ну, вот мои журналисты сегодня готовили материал в завтрашнюю независимую газету, посмотрели на цифры и очень мы удивились, когда узнали, что на выборы было потрачено 1 миллиард 570 миллионов рублей, что больше, чем было потрачено на прошлые выборы в Госдуму. То есть в 14 регионах на местные выборы потратили больше, чем по всей стране на федеральные выборы. Это говорит о том, что почему-то все-таки людям важно попасть во власть и иметь вот этот статус. То есть сам по себе интерес к представительной власти не меньше. Бюджеты оказались тоже интересны. «Единая Россия» собрала 615 миллионов рублей, «Справедливая Россия» 429 миллионов рублей, «СПС» 214 миллионов рублей, «Яблоко» 36,5 всего миллиона рублей. А вот когда посчитали, сколько стоил 1% набранных голосов по спискам без одномандатников, то выяснилось, что для «Единой России» обошелся 1% в 13 миллионов рублей, для эсеров 27,8, почти в два раза, для СПС 32,4 миллиона рублей, ЛДПР 9,4. Но ЛДПР, они вообще заняли экстравагантную позицию, у них не было никаких «не бойтесь, не верьте», и только ЛДПР. И когда сегодня журналисты позвонили Лёше Митрофанову сказать, а какая у вас была тема избирательной кампании? Говорит, никакой темы не было. Какая тема? О чем вы говорите? Мы известны. Темы нужны типа новичкам. Поэтому у нас есть, вот как Пугачёва, не наша никакая тема, она песня. Поэтому для меня это было, после того, как мне сообщили эти цифры, поводом задуматься, а что нужно избирателю. Мы-то все думаем об избирателе, что ему нужна повестка дня, ему нужна тема, ему нужны содержательные дебаты. А выясняется, что можно побеждать без темы избирательной кампании, без содержательных дебатов, просто с простыми лозунгами, ну и проводить вот по таким бешеным деньгам за 1% поданных голосов своих людей в парламент. Так что здесь, мне кажется, серьезная информация для размышления о качестве нашего электората в момент, когда он голосует, или о качестве нашего населения, когда он не голосует, но мы с ним живем, что ему нужно, насколько иррациональны его требования, почему проходит популизм. Популизм же это признак незрелости общества, да? Вот просто в зрелом обществе популизм одернет даже сосед, скажет, ну что ты гонишь, ну куда там повышать там зарплату в 10 раз там, или в 3, или пенсии там, как эсеры обещали где-то повысить пенсию, чтобы размер пенсии от действующей зарплаты, сейчас он 27%, следующий этап 45% и следующий 70%. Вот они с этим ходили, просто говорили, да вы что, ребята, 70% от действующей зарплаты будет пенсия. Откуда она будет черпаться, как соотносится с производительностью труда, механизм формирования пенсионного фонда, это как бы остается за скобками. Вот этот популизм как признак незрелости общества, вот мне тоже сейчас интересно поразмышлять о том, потому что мы очень часто заботимся о народе, думаем о нем, говорим, вот народ асимметрично информирован, народ бы побольше информации.
А вот нам вот слушатель один тут нам пишет по фамилии Добрый. Чем вас не устраивают выборы? Были ведь и дебаты, и черный пиар, и разнообразие партий, и все как при настоящей демократии, вы опять недовольны. В чем же дело?
Да нет, мы довольны, мы просто проводим отличительные, пытаемся посмотреть, в чем же отличие демократия как форма и демократия как сущность. Вот в моем представлении демократия как сущность – это прежде всего право выбора ответственного гражданина, симметрично информированного. Если гражданин безответственный или асимметрично информирован, то я первый говорю вот в микрофон вашей замечательной радиостанции. Я против выборов. Не нужны выборы безответственных людей. Это только форма. Пусть тогда правит монарх. Если же мы хотим выборы, которые являются практической формой реализации народовластия во всем мире, то только ответственное голосование нужно стране, если страна хочет в будущее смотреть уверенно. Будущее России не в нефти и в газе, а в ответственных гражданах. Меня средний класс не интересует. Даже где-то написал об этом, и меня сильно потом долбили. Я вошел в дискуссию, я сказал, я не интересуюсь средним классом. Меня интересуют ответственные граждане в моей стране. Потому что по вашим критериям среднего класса, там, по доходу от 600 долларов, может, он учитель, получает там 200 или 300 долларов. Но если он ответственный гражданин, он меня интересует.
Какие стороны, ответственные да. граждане, Константин? Ну, посмотрите, с этим порогом явки, ну, хорошо, если 30% ходили голосовать, и тоже вот не очень понятно, собственно, за что и как, и по каким критериям. А выходит, что 70%-то, ну, или сейчас меньше, потому что нет еще пока
результатов.
Ну, 1/3,
будем считать, что да. чуть больше 1/3.
Треть, да. И даже и не задумываются об этом, и плевать хотела.
Так вот, я об этом и говорю, что проблема-то в этом. Проблема, в конце концов, не в результатах и не в том, а в том обществе, в котором мы живем между выборами. Но выборы – это вспышка активности, это чьи-то деньги, это чья-то энергия. А я имею в виду о комфорте жизни в стране, где твои соседи, где люди, с которыми ты сталкиваешься, они либо они равнодушны по двум мотивам, либо вообще они не понимают и не признают это, либо они со скепсисом относятся к этому институту. И тогда чего мы хотим? Тогда, конечно, популизм в отношении какого-то активного такого ядра будет являться движущей силой изменений.
Но все-таки, вот, опять же, возвращаясь к деньгам, смотрите, вот борьба мэров и губернаторов в этом предвыборном куске, да, она показала, что, собственно, Единая Россия и СССР – это такие два клана, которые защищали экономические интересы и некоторую самостийность. Ну, выходит так, и судя вот по скандалу в Ставрополе и еще каким-то обстоятельствам. А получается, что мэры – это прибыльные места, в общем, по большому счету. И экономически как-то они не зависят от губернаторов. И я просто вот вас спрашиваю, раз уж у нас нет политической конкуренции нормальной, может быть, вот не так уж и плохо, если мэры с губернаторами, ну, пусть они там разведутся на Единую Россию, Справедливую Россию и бодаются дальше. Ну, хоть какой-то...
Ну, если исходить из принципа, что хоть как-то, да. Ну, конечно, если хоть как-то, то, конечно, лучше. Лучше пусть будут две партии, и хоть как-то себя там разоблачать, чем одна партия, которая не будет себя разоблачать. Конечно, если по этому остаточному принципу, да, что это лучше, чем ничего, то безусловно. Но тут, понимаете, дело в чем? Не в наличии двух партий, а в аутентичности их противостояния. Что они действительно представляют реальный выбор другим ну, представителям ну, народа, как бы. Потому что вот я веду полемику очень часто. Мне не понравилось в свое время, почему подняли избирательный ценз до 7%. Я-то вообще считаю, что 21 век – это век меньшинств. Вот большевистская вещь, что мы в большинстве, и от этого кайфуем, и притесняем всех, она меня не очень сильно устраивает. Мне нравится, когда мы вроде бы в большинстве, но сильно учитываем мнение меньшинств любых – этнических, там, национальных, религиозных, сексуальных, каких угодно. И с этой точки зрения, вот нету партии, допустим, либерального толка, не представлены они, потому что Яблоко там не проходит, СПС 6,98 в Подмосковье набрала. Но разве общество от этого лучше? Вот я как бы... А мне говорят, мы инкубатор, мы хотим, чтобы люди объединялись вокруг идеологии. Но я задаю вопрос, в 99-м году, когда Единая Россия создалась, разве там была идеология? Это была функциональная партия с одной функцией. И только сейчас они как цыпленок нащупывают какой-то скелетик своей идеологии, там какие-то внутри дискуссии. Но от того, что партия не имела идеологии, а была и властвует, разве от этого плохо? Поэтому мне кажется, что да, эсеры, тем более, что я так понимаю, что Миронов ну, по-серьезному сцепился. Он серьезно обидел там Грызлова, Грызлов обиделся на него. Это есть. И мне даже рассказывали, как его статус помогал там в Туве, например, в той же, что не пускает наблюдателей на границе МВД. Он, будучи спикером, третьим лицом государства, звонит в прокуратуру, дежурному прокурору. Прокурор звонит прокурору туда, прокурор подъезжает и лично проводит наблюдателей. То есть, если хотя бы в этом ресурс лидера партии третьего лица, ну, представляете, какой все равно это убогая картина да, на нашей демократии. Поэтому, конечно, если совсем ничего, то лучше пусть грызутся представители власти, как бы, обеих партий. Но на самом деле, мне кажется, что это слишком упрощает в общем-то, предпочтение наших граждан.
Нет, просто в вашей же газете сегодня, анализируя вот это вот противостояние мэров и губернаторов, написано, что передел сфер влияния в портовых городах России неизбежен, в таких крупных городских центрах. Аналогичный передел уже произошли в нефтегазовом комплексе страны, и создание административно-бюрократических и экономических резидентур из людей путинской системы в основных политических, управленческих и экономических системах страны, одна из важнейших задач подготовки Кремля к встрече 2008 года.
Совершенно верно. Да, налоговая база. Мэр имеет налоговую базу, формировать бюджет и им распоряжаться. Поэтому борьба... Она, кстати, везде в мире была. Я был в Мемфисе и встречался с губернатором Теннесси. Они борются с мэром Мемфиса за какие-то налоги. Это нормальная вещь.
Константин Ремчуков в гостях. Время гостей. Мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В программе «Время политики» в 22.07 политологи Дмитрий Орешки и Александр Кынев вместе с корреспондентами «Свободы» подводят итоги региональных выборов 11 марта. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. «Единая Россия» по предварительным данным лидирует во всех 14 регионах, где в воскресенье прошли выборы в местные законодательные собрания. В Ставропольском крае по партийным спискам была впереди партия «Справедливая Россия», однако после подсчета результатов голосования по одномандатным округам ситуация изменилась. Наблюдатели от различных партий сообщают о многочисленных нарушениях в ходе выборов и при подсчете голосов. В Воронеже задержан подозреваемый в избиении студента из Йемена. Личности остальных семи нападавших установлены, ведется их поиск. Неизвестные напали на йеменского студента в воскресенье. Аналогичные инциденты произошли в Воронеже в конце прошлой недели. Были избиты студенты из Ирака и Нигерии. Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении военной службы по призыву до 1 года. МВД Грузии сообщило об обстреле в ночь на понедельник в верхней части Кадорского ущелья Абхазии, которое контролируется грузинской стороной. Сухуми отвергает какую-либо причастность к произошедшему. На западе Афганистана, в провинции Фарах, погибли 9 полицейских, еще один тяжело ранен. Машина, в которой они ехали, подорвалась на мине. Иран и Сирия должны выполнить свои обещания и остановить проникновение в Ирак боевиков и оружия. Президент США Джордж Буш выступил с этим заявлением в Колумбии, которую посещает в рамках турне по странам Южной Америки. В столице Косово, Приштине, полиция провела обыск в штаб-квартире партии «Альянс за будущее Косово», входящей в правящую коалицию. 2 человека арестованы. Операция проведена в рамках расследования дела об отмывании денег. Американское командование предложило выплатить $1100 в качестве компенсации за гибель гражданина Киргизии, застреленного военнослужащим США на авиабазе Манас. Родственники убитого Александра Иванова назвали сумму унизительной. Грузинские парламентарии единогласно высказались за вступление страны в НАТО. Лидеры всех фракций подписали соответствующий меморандум.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Футбольные выборные страсти. С футболом мы почти закончили, перешли плавно к выборам. На эту тему вопросов и ваших откликов гораздо больше. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, телефонный звонок для жителей всех регионов России бесплатный. Пожалуйста, звоните. Мой гость сегодня Константин Ремчуков, экономист, профессор и издатель независимой газеты. И мы пытаемся говорить о выборах не столько, как о метафизике демократии и о путях этой демократии, сколько еще и посчитать, во сколько вся эта предвыборная история нам обходится, и что такое нынешние, собственно, партии. Ну и об ответственности вас, уважаемые граждане. Вот Андрей вам, Константин, пишет. Я на 100% уверен, что выборы в Госдуму фальсифицированы. При такой явке и выборах в провинции, где жизнь не сахар. Ваше мнение?
Ну, очень сложно такой вывод сделать, потому что, ну, занимаясь так, ну, достаточно плотно наблюдая за многими выборными кампаниями, я знаю, как тяжело фальсифицировать выборы. Я так понимаю, административный ресурс никогда не бывает выше 3-5%.
Вот опять же, Сергей Митрофанов теперь из Москвы нас упрекает в том, что мы вот, ну, он не пишет, что мы злобствуем, но вот упрекает в том, что нам не нравится. Партии прошло больше в 3 раза, чем в Америке. Дети и жены на пост президента не претендуют. Но что вам опять не нравится?
Да почему нам не нравится? Мы нравимся. Нам нравится, мы же анализируем. Почему надо что-то, что нравится? Это продукт интеллектуального осмысления, что происходит. То, что не нравится, я четко сказал. В ходе избирательной кампании не было четких тем повестки дня, вокруг которых шли бы дебаты. Темы повестки дня были заменены на популистские лозунги. Мы партия конкретных дел, мы за людей труда.
Я
к вопросу о том, вот мы говорим, вы злобствуете, не злобствуете. Что вам не нравится, объясняем, что нравится. Если, уважаемый, как зовут парня?
Михаил
слушает нас внимательно, то он должен тогда...
Сергей.
Понимать, что мы четко говорим, что это недоразвитость с точки зрения демократии, потому что по форме это выглядит демократия, пришли. По существу выбор не очень осознан, поскольку он не может быть артикулирован, за что именно голосует избиратель.
Ну, а я уж, поскольку я очень слежу всегда за зрелищем и за тем, как это, ну, так вот в семиотике воплощается, в неких значениях внешних, то посмотрите, сплошная грязь была вокруг всей этой истории. Значит, была история с некрологом и отпеванием в прокуратуре в Питере, нарушением авторских прав «Единой России» на портреты и слова Путина, из этого сделали пиаровскую историю. Больных... ВИЧ, не больных, а имеющих вирус иммунодефицита, от имени правых приглашали поработать агитаторами в Томске. В Омске СПС якобы выступала в защиту гомосексуалистов. Ничего дурного нет, но тем не менее, значит, они не выступали. Эсерами багажник из-под ксерокса показали там, ну, как как коробку из-под ксерокса, эти деньги, которые вдруг под камерой оказались в чьей-то машине, эти миллионы вытащили. Опять же, не спросили, где они, откуда, только Миронов успел сказать, что это провокация. Этот абсолютный фарс в Ставрополе, когда демонтировали памятники. Один этому самому жителю города Черногорову, другой якобы памятник даваторовцам. В Коми пикеты разгромили. В Питере подрались расклейщики листовок. Ну, в Дагестане просто поступили, открыли пальбу. Несколько человек постреляли, да? А черный пиар не коснулся только «Единой России», потому что почти везде были губернаторы, и там был включен административный ресурс. Но если вот эту картинку называть демократией...
Можно.
Можно, да. И, наверное, в общем, если вас устраивает эта картинка, то вы можете согласиться с тем, что она вам нравится. Нам она с Константином явно не нравится.
И вот мне журналисты сегодня сообщили, что, к примеру, губернатор Томской области Виктор Крес и «Единая Россия» поздравили находящегося в СИЗО по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением экс-мэра областного центра Александра Макарова с Днем защитника Отечества. Ему на домашний адрес пришло письмо за подписью Грызлова и Креса, в котором они желают Макарову здоровья и благополучия, а также рассказывают о новых начинаниях «Единой России». Экс-мэр, как известно, недавно стал пенсионером, и, видимо, партфункционеры, отправители писем счастья, располагавшие в базах данных пенсионного фонда, отправили бывшему градоначальнику, ранее исключенному из партии власти, поздравления чисто механически. Ну, то есть, таких тоже вещей, но это нормальные вещи. Мы просто действительно грязь. Вот я писал редакционную статью в завтрашний номер. Я отметил, что Кремль не может быть полностью доволен выборами, потому что очень много грязи было. Причем грязи людей, ассоциированных с властью, которым вроде бы, ну, как бы какая-то этика же есть, да. Очень много, вот распустив как бы вот эту грязь, позволили очень жестко и популистски критиковать правительство, например. А правительство – это часть этой власти. Как назад этого джина запустить, совершенно непонятно, потому что, ну, популизм, он так приживается быстро. А как же репутация этой власти? А как новому президенту руководить правительством, на которого чуть не каждый министр там является объектом уничижительной критики и так далее? На самом деле, эти люди же много работают, что-то там делают. Поэтому, на самом деле, не все так... Не все так гладко. И что еще больше настораживает, что рациональных, вот те, от которых общество только выигрывает компаний, ну, я как бы не видел. Даже СПС, достройщик капитализма, пошло по пути, в общем-то, жесткого такого социального популизма. Тем самым, что это прагматично, это правильно, это как бы не могу там ни Бакова, ни кто там Белых там сильно обвинять, они хотели попасть сюда, но представляете, если в обществе любой, кто говорит правду рационально, что мы не можем там повышать это, что у нас производительность труда должна быть ключом к тому, чтобы наше благосостояние росло, что-то, его не слушают, а тот, кто приходит и говорит, пенсии, конечно, поднимем, о чем вы говорите, зарплаты, да в два раза там МРОТ сейчас вот, в бюджетном послании у президента, почти в два раза МРОТ повысится с 1 сентября, это не только штрафы мы будем платить, исходя из новой ставки, да, но и все зарплаты в последующем вырасти. А производительность на сколько у нас вырастет? На 4,2% или на 2,3%? Как это соизмерить? Ну, конечно, в итоге все равно же будет. Мы знаем, к чему приводят такие большие разрывы. Поэтому вот это для меня как бы, что содержательных дискуссий, да, дискуссии были, но они не содержательные, они обвинительные, они разоблачительный характер носили. А вот по существу того, что происходит у нас, какую экономику мы строим, дошли до того, что Миронов просто заявил, этот чек, который претендует на преемственность политики Путина, да, мы капитализм строить не собираемся, мы будем строить социализм.
Да, и с олигархами разберемся.
Ну да.
Хотя преемственность. Там, хотя у них там миллионеров, ну, да, по-моему, после «Единой России» вторая партия.
Это вот эта отраслябанность, это от разболтости, это от нетребовательности людей, которым скажут, неприлично так говорить. Вот это от этого все идет, от того, что культура дискурса, как бы, она очень низкая. И вседозволенность слов, вот этих популистских вещей, она как бы, люди не краснеют, а потом он приходит, садится в иномарку за 150 тысяч евро, да, автоматически дверь притягивается, включает музыку, едет и думает о простых людях. И капитализм он строить не собирается.
Да, да, да.
Он в социализм едет.
Наушнички, Константин, пожалуйста. Из Москвы, Мартин, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И очень приятно с вами поговорить.
Давайте.
Власть, я очень быстро буду говорить, время дорого.
Давайте.
Власть это есть союз силы и орудия. С сила – это народ, орудие – это законодательный орган, исполнительный, судебные органы – это орудие. Форма строй социума, государственный, слово «государственный» очень не нравится, потому что много имеет смыслов. Вот, строй да, – демократия – это свобода. Вот, олигархия – это когда капитал, а монархия – когда один человек, аристократия – когда это воспитание, это законность. В России я социолог, я изучаю, я не могу здесь понимать, какой будет здесь строй. Это что, как это? Власть, это я как предполагаю, это компрадорская власть, я так предполагаю. Вы извините меня.
Понятно, пожалуйста. Сейчас Константин попробует прокомментировать ваши слова.
Власть – это союз силы и орудия. Первое у меня как бы сомнение. И силы называется народ, а орудие – органы власти. Иногда власть – союз силы и орудия – это союз силы всех силовых органов и орудий этих самых органов, тюрьмы, там заключения, вся возможная прокуратура и так далее. Поэтому на самом деле это не совсем корректно. Мы имеем огромное количество примеров, ну по миру я имею в виду, там диктаторские режимы, когда не народ является силой, а силой является репрессионной. Тантон Макуты в Гаити, да, какой там народ. Вот. Что касается попытки вычленить какую-то одну черту, которая характеризует, то мне кажется, что все-таки по типу строя, который у нас сейчас строится, мы строим государственно-монополистический капитализм с упором на слово «государственный» и «монополистический». Мне кажется, это осмысленный выбор, что это выбор, который сейчас доминирует в идеологии и экономической мысли людей, которые формируют это. То есть совершенно однозначно...
Но это, похоже, устраивает и народ, людей, по сути дела.
Ну да, наверное. Потому что народ же устраивает, ну, как бы, очевидные вещи, да. Но жизнь материально налаживается. Бесспорная вещь. Я почти не сомневаюсь, что вот эту эпоху будут вспоминать, вот как мы там 60-е годы, какой-нибудь бриллиантовая рука. Потому что весело, все время шутники, все время кто-то шутит, можно там выпить. Это не в этом дело. Мы сейчас говорим о типе. Вот сам по себе государственный монополистический капитализм – это не наша выдумка. Это форма общественного строя в различных странах, на различных этапах их развития. Вот для нынешней власти форма управления не через демократические процедуры, а через командование вот этими государственно-монополистическими вертикально интегрированными комплексами является более удобной. Сказал, и команды пошли. Они могут загаснуть где-то, эти команды, даже в этих... Но, тем не менее, ему понятно. А если апеллировать вот к чему-то, что не, чем нельзя командовать, то непонятен механизм, как заставить людей... Это намного более сложный механизм, как заставить людей это делать. Там должен быть экономический интерес какой-то, моральный. Поэтому, на самом деле, сейчас возобладала эта линия государственного монополистического капитализма. У нее есть плюсы, поскольку это позволяет концентрировать ресурсы. У нее есть минусы, поскольку нет конкуренции, очень высокие издержки. И третье, коррупция очень высокая. Это опыт Японии и Кореи, где президенты, премьер-министры обвиняются в коррупции, а это страны с определенной этикой буддийской, там как бы могли бы и не брать. Но сама система такая. Вот поэтому я думаю, что вот такой строй.
Господа, это тут анонимы, но тем не менее я прочту, потому что такие мнения существуют. Мы слушаем вас не потому, что вы нам не нравитесь, вы нам нравитесь, а потому что врагов надо знать хотя бы на слух. Но вы не правы, получая кровавый доллар, вы все-таки живете в России. Почему доллар кровавый? Как будто рубли бывают исключительно чистые. И работаете против России и русского народа. Терпение народа не беспредельно. Надо Путину помогать. И мы рады, что победила Единая Россия. Комментировать будете?
Ну, как бы... Комментировать я сомневаюсь. Люди рады, что победила Единая Россия. Ну, хорошо.
Владимир, Санкт-Петербурга. Я пришел на выборы в 20:00 вечера. В списке было заполнено максимум 15%. Откуда, как вам кажется, явки 38%? Вот я лично бюллетень унес с собой, ибо принципиально не хотел участвовать.
Ну, оценочное суждение. Сложно комментировать тоже, потому что ему показалось от силы 15%. Все-таки наблюдатели были на этих выборах. Я знаю, что все партии направили наблюдателей не по одному, а по два, по три, по четыре человека. Поэтому с этой точки зрения считать, что так вот легко могли взять, вписать число пришедших, вопреки тому, что целый день люди видят на избирательном участке, мне кажется, маловероятно. Это практика выборов. Вот кто хотя бы один день провел, мотаясь по избирательным участкам, вот я, когда был депутатом, я это делал. Я ходил, смотрел, показывал удостоверение. Это не так просто.
Ну, не тем не просто. Менее, вот этот вот проходимый или непроходимый, вот эти вот 0,5% для СПС
Нет,
и так далее, это тоже...
особенно 0,02. Да, ну, конечно. Сотых. Я же еще раз скажу, административный ресурс 3-5%. Мне рассказывали, опять же, те же ребята из как «Справедливой России», что выборы, по-моему, в Самаре, когда у них мэрские были, они настояли, что бюллетени будут печататься за пределами республики, сейчас точно не помню, ну, условно говоря, Пермь, и что отпечатанные бюллетени были привезли сюда. Они считают, что это фактор победы Тархова на мэрских выборах. Просто будь они отпечатаны там, у них нет гарантии. То есть такие вещи имеют значение.
А как вы думаете, почему, собственно, вот все-таки «Справедливая Россия» так опасается? Чего ее опасается? Ну, ведь, в общем, из этого же ковша создано и сделано. Вот, ну, есть ощущение, что... Как-то вот
и... Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем?
Ну, понятно. То есть исключительно по этим соображениям. Конечно. Сергей из Петербурга, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Константин.
Да. Добрый вечер.
Я с некоторых пор смотрю за вами, Константин, и хочу вам сказать, внушаете доверие, значит, уважительно отношусь к вам.
Спасибо.
Вы, во-первых, достигли, так сказать, успехов довольно, и вас, по крайней мере, приятно слушать. А вопрос вот такого плана, я хотел бы вашего комментария по поводу... Опять все тех же спортсменов. Вот смотрите, взять цивилизованную страну, например, Норвегию. Какие великие спортсмены в Швеции, в Норвегии, там, в Финляндии, да? Нигде в цивилизованном мире я такой дикости не видел, чтобы таким валом валили спортсмены в политику. Я понимаю тех режиссеров за какой-то стеной, я не знаю за какой, которые делали эту режиссуру, вгоняя вот этих массами спортсменов вот в эту, именно в эту компанию. Но я не могу понять, ведь эти люди самодостаточные, у них есть где жить, у них есть деньги, у них есть все. Зачем вот это им нужно? Я понимаю музыкантов, да? Опять же, шоу...
А музыкантов чего это вы понимаете?
Нет, секунду, нет,
им тоже хватает шоу.
Неправильно выразился.
Да.
Это как раз не музыканты. Музыканты — это по меньшей мере люди, закончившие там, получившие какое-то музыкальное образование. Что я могу сказать о Расторгуеве, что он консерваторию закончил, что ли, или еще? Конечно, нет.
Ну, человек не бесталанный все-таки.
Ну, ладно. Да, ну, вы понимаете, какими пачками их внедряли. Это же все на президентские...
То есть, Сергей, короче говоря, вы не понимаете, почему. Вы хотите, чтобы Константин попытался вам ответить.
И не понимаю футболистов, фигуристов и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, попробуйте, Константин. Их, конечно, нет. Лучше бы у них самих спросить. Правда, они на эти вопросы от чего-то не отвечают. Сразу говорят о том, что за державу обидно, и надо вот родину любить. Как это
Сергей,
одно с другим связано, не ясно.
Мне кажется, что... Причина в том, что спортсмены идут в политику, не в том, что спортсмены инициируют эти действия, а то, что их соблазняют политики, политтехнологи. Вот существуют проекты, скажем, «Справедливая Россия» или там «Гражданская сила». Времени на раскрутку содержательной нет, ну, потому что тем более дискуссий не ведется содержательных. Политтехнологи говорят, есть огромное количество людей в стране, вот они так говорят, которые раскрутились уже, и миллионы долларов в их раскрутку были затрачены в предыдущее время. Писатели, актеры, спортсмены, узнаваемые люди. Давайте другую технологию. Вместо того, чтобы тратить деньги в раскрутку лиц этой партии, если они неизвестны, но содержательно умные, аккумулируем уже известные лица, в которых капитализированы миллионы долларов, и сделаем их лицом нашей партии. То есть это соблазн приходит оттуда. И приходит там Плющенко, который, кстати, по-моему, мне журналисты сказали,
не в списке не оказался. И паспорт не взял, и крайне изумился, что надо приходить на выборы.
То есть вот с таким вот уровнем сознательности. Поэтому я думаю, что в нашей стране, поскольку в западных странах, конечно, это не проходит, потому что там более зрелое общество, как бы, и к спортсменам относятся с уважением, но все прекрасно знают лимит ответственности. Я помню, в Америке Чарльз Баркли, баскетболист, очень популярный был. Думал, что он пойдет в политику, и все там. Нет, приходит в политику, набирает там 0,2%, потому что люди четко понимают, спортсмен-то Чарльз был великий, а политиком это совсем
какой.
Другое. Да.
Алиана, Краснодарский край, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу по поводу выборов сказать. Ведь по Конституции люди имеют право непосредственно участвовать в принятии решений или через своих представителей. Вот почему-то непосредственно опускаются, и людей сразу записывают в избиратели, не спрашивая их. То есть без меня меня женили. И это первое. Второе ведь... Депутат – это не сказано его полномочия, чем он должен заниматься, для чего. Он просто сказано, что депутат – это член органа там представительного, да? И, по-моему, это совершенно неправильно. Людей просто вынуждают выбирать себе, ну, как знаете, как недееспособных какого-то представителя, что они сами могут только выбрать себе кого-то, а вот принимать решения они не в состоянии.
А как вы хотите принимать решения без людей, которые могут быть в парламенте? Ничего другого не придумано.
Знаете, я не про парламент говорю, я говорю про вот местное самоуправление, вот на этом уровне ничего не делается.
Угу. Да, тут местное самоуправление... Безусловно, здесь очень серьезная проблема есть. А по Конституции, если вы сами говорите непосредственно, то формально Конституцию приняли на референдуме сам тот народ. Поэтому его никто туда бы не заставляет. Вот вы говорите, что заставляет. Мы Конституцию в 93-м году приняли, предусмотрели какие-то вещи. А уж какая форма? Сегодня, наряду с нашими выборами, Евроньюс с утра показывал референдум в Швейцарии, да? Вот люди там, все, у меня там тесть работал в ООН в Женеве. И вот жена приедет, там он ее не встречает. Почему? Потому что, ну, я помню, потому что участвует там в референдуме или ездит смотреть на это. А что обсуждает? Три дерева растут, и женевцы решают эти три дерева выкорчевать, и тогда магистраль пойдет прямо. Или эти три дерева очень красивым пучком растущих обойти, но из-за горной там местности, значит, надо будет обойти на 8 километров.
Денег
издержки на 8 миллионов. Референдум, все вышли, проголосовали, сказали, деревья оставляем, на 8 километров крюк делаем, но туда. Вот. Но они так 400 лет ходят и голосуют. Каждый выбирает себя. Вот поэтому, на самом деле, ничего страшного нет в каких-то наших неполадках. Мне избирательная система. Меня тревожит то, что мы не выходим на тот трек, на ту линию, в которой мы, отлаживая текущие непорядки, оставляем их в прошлом, уже на прочной базе становимся и начинаем осваивать новую высоту. Мне кажется, что у нас по-прежнему сама ценность выборов еще не укоренилась. Процедуры выборов, манипуляция сознанием мирится, отсутствием содержательных дебатов мирится, асимметрично информированные люди. Вот что меня тревожит. Не то, что они грязные, а то, хорошо, грязные, но провели...
Это вот мне все время, знаете, Горьковский Лука, у него, помните, такая фраза есть: «Жизнь нелегка была во все времена, да и сейчас не сладко, однако все терпят, всяк по-своему жизнь терпит». Вот мы так и продолжаем все терпеть, и очень всех это устраивает.
Ну, я думаю, что те, которые не ходят на выборы, все-таки большая часть из них не терпит, она просто равнодушна.
Ну, да. Александр из Петербурга, здравствуйте, мы вас слушаем. Александр.
Здравствуйте.
Здрасте, приемчик убавьте, пожалуйста. Александр.
Да.
Говорите.
Прием...
Да, говорите.
Приемник я убавил. Вот я хотел бы вопрос задать, касающийся непосредственно вот вашего издания «Независимой газеты». Вот, то есть будет ли, в принципе, возможность вашу газету когда бы то ни было приобрести в нашем городе, в Санкт-Петербурге, вот, и с чем связано, в принципе, ее отсутствие, то есть это может быть какая-то намеренная политика власти или может быть что-то другое, вот, потому что, в принципе, у нас отсутствуют так или иначе московские газеты, которые, скажем так, не являются таким клоном, что ли, новостей Первого канала, в принципе.
Понятно. Александр, я имел, когда купил газету полтора года назад, Санкт-Петербург в качестве цели экспансии своей газеты, но там предыдущий менеджмент мне выкатили какую цену, там за вход, ну, за этот проект 200 тысяч долларов. Я не готов был, потому что я не понимал четко, на что они должны. Но сейчас, когда я сам возглавил газету и как гендиректор, мне понятно, и Санкт-Петербург является для меня приоритетной зоны распространения, потому что начиная от журнала «Станиславский», который мы издаем, я передал там культурным деятелям, был в Питере на открытии концертного зала, получил великолепные отзывы, и все хотят смотреть до нашей газеты, когда ее читают. Мне кажется, что Петербург по базовому читателю, это очень похож на тот читатель, который нам дает Гэллоп, портрет нашего читателя. Это умный, рефлексирующий, интеллигентный, кстати, 22% руководителей всех уровней наших читателей. Вся элита читает нас, как бы в СНГ очень популярно. Поэтому это проблема менеджмента.
Но все равно, никаких политических ограничений нет. Пока вы, конечно, в минусе, поэтому это, я так понимаю, ваши деньги на все то, что происходит.
Да, но в этом году наша газета в Питере появится. Я вам обещаю, потому что для меня это приоритет.
Арон из Петербурга, это, наверное, будет последний звонок. Мы вас слушаем.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый.
Я хотел сказать немножко по поводу спортсменов. Я вот когда-то читал, помнится, когда создавалась эта самая вот партия, которую создал Борис Абрамович Березовский, то он сказал, что нужно честное, простое лицо. Русский народ любит честные, простые лица. И взяли Шойгу. Потом сказал, что русский народ очень любит силу. И взяли какого-то борца из Сибири, я не помню, как ее фамилия.
Александр Карелин.
Карелин.
Да, сейчас его что-то не слышно. А потом Березовский сказал, что нужна здоровая женщина русская, родина-мать, с мощными бедрами и большой грудью. Русский народ очень любит родину-мать. Вот. И даже нашли двух артисток. Но одна сказала, у нее были бедра и мощная грудь. Она сказала, сынки, я уже стара щеголять бедрами-то. А вторая артистка согласилась, но у нее не было ни бедер, ни груди. И в результате проект Бориса Абрамовича потерпел крах. Вот я читал в книге «Три буквы», что он когда болел, то даже в больнице лежал и выкрикивал, «Мать, мать, нужна мать!» А они думали, что он без сознания ругается матом. И в результате, так сказать, Борису Абрамовичу пришлось ехать за границу.
Ну да, но тем не менее, вот. Проект-то,
а
в общем, жив.
Меня, но... Я хочу сказать, то я хотел на этих выборах проголосовать за своего кота Мурзика. Но мне не согласились. Сказали, что я ее даже принес на участок.
Это, в общем, недостатки, издержки.
Издержки. Ну, так, Константин, завершайте. Я думаю, что мы можем ли мы сказать, хотя это журналистский штамп, что все, что мы видели во время выборов в 14 регионах, это, ну, такая репетиция следующих выборов уже в парламент. Или
нет,
все-таки нет?
Нет, не репетиция. Это этап становления. Репетиции было бы, если бы прошла обкатку темы избирательной кампании, там, олигархии, налог на роскошь, внешний враг. Поскольку обкатки этих тем не было, то избирательная кампания декабрьская будет по другим лекалам. Раз сами политические партии не борются за повестку дня, значит, Кремль придумывает 2-3 основных темы. Там единственный риск, что в этих темах надо тогда форсированным образом, типа как родинцы 3 года назад, доводить до сознания масс. Если бы сейчас прокатали, в сознании бы укоренились эти темы. Поэтому не репетиция.
Константин Ремчуков во времени гостей. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.